Глава вторая. По дороге и в путь. Мак замер на месте, хлопал глазами и уже собирался ущипнуть себя через рукав рубашки. Он все не мог взять в толк, спит он еще или нет. Все эти разговоры накануне, поручения, драконы, профессор, сборы с утра сейчас походили на один длинный и не шибко увлекательный сон. Столько было слов о серьезности и важности дела, а в итоге на месте встречи находилась лишь одинокая телега с высокими откидными бортами. Транспорт загрузили припасами в дорогу, там же помещалась и клетка с накинутой сверху плотной черной тканью. Пара впряженных лошадей щипала траву у края дороги. И венчала все это великолепие широко зевающая Кира. На ней были все те же темно-зеленые платья и сандалии. Девочка стояла на земле и ждала, когда мужчина подойдет ближе.
«Я же говорила, что это будете вы!»
Она вытянула руку и указала прямо на него.
«Я, как видишь. А ты знала, что тыкать пальцем в малознакомых людей не сильно приличный жест?»
«Ой!»
Кира смущенно улыбнулась и быстро спрятала руки за спину.
«Да ничего, просто кто-то другой может на это и обидеться и кинуться с кулаками. Оно точно лишнее».
«Хорошо».
Она уже забыла про полученные замечания и ловко вскарабкалась на телегу.
«Нам, наверное, уже пора».
«Постой, здесь только ты? Как же сопровождение?»
«А разве на этом месте ты видишь кого-то еще?»
Вопрос прозвучал довольно резко и прямолинейно. Мак тут же собрался ответить грубияну, сжал один кулак, но остановился, увидев незнакомца. Как и при вчерашнем разговоре, рядом появился третий. Человек был среднего роста в темно-бордовой мантии. И это все, что можно было сказать о нем. Широкими шагами он прошествовал от замковой стены и встал рядом. Голова оказалась скрыта тяжелым капюшоном, воздух вокруг которого дрожал, не давая возможности разглядеть лицо человека. Руки незнакомца были сцеплены и прятались в рукавах мантии.
«Вчерашние гости, точно они. Ну и нелегко же профессору пришлось с ними»,
— успел подумать маг. Хранитель всего секунду смотрел на них, прежде чем заговорить.
«Это все. В телеге достаточно запасов на троих взрослых мужчин. Не пропадете». «Ерунда получается. Профессор говорил, что я буду сопровождать и помогать в пути». «И?»
Хранитель обошел телегу, заглядывая внутрь и проверяя содержимое. Для этого он расцепил руки и встал на колесо. Ладони также оказались скрыты завесой расплывающегося воздуха.
«Но я тут один. И мне что, отвечать за все сразу?»
Мак почувствовал, что начинает злиться.
«Здесь же ребенок».
«Таковы правила. Не тебе одних спорить, и не мне разжевывать очевидное каждому встречному. Все наши смотрители обучены волшебству и сами могут за себя постоять».
«Ну что если...»
«Мы ждали сопровождения еще ночью».
Человек оставил телегу и вернулся на прежнее место. Затем пожал плечами и покрутился из стороны в сторону, демонстрируя, что рядом никого нет.
«Прекрасно!»
Мак вскинул руки, чувствуя, что ситуация выходит из-под контроля.
«Отправили бы груз по воздуху, а то хранители, драконы. Не понимаю».
Тут со стороны раздался смешок, еще один, и Кира хлопнула ладонью по коленке. Хранитель вздрогнул, хотел было подойти к девочке, но остался стоять на месте.
«Ваш груз, молодой кристальный дракон. Если бы кто-то знал, что до определенного возраста этим особям запрещены полеты на высоте, то глупых вопросов бы не было. Кирра по дороге все расскажет. А сейчас вам пора уже отправляться».
После этих слов хранитель развернулся и зашагал обратно к замку. Мак почесал подбородок тыльной стороной ладони, ожидая, что ситуация все же изменится. Но ничего не происходило. Сторож помахал ему рукой, ворота захлопнулись, и они остались одни. Похоже, что выбора у него не было, и их с Кирой все же ждала дальняя дорога. Поначалу они ехали молча. Девочка смотрела по сторонам, а маг приноравливался к лошадям. Оба гнедых скакуна оказались покладистыми и легко приняли его в роли кучера. Отъехав от заповедника, он задал вопрос.
«Интересно, а вы, хранители, все такие злые и не очень-то приветливые?»
а нас в них и не посвящали».
Она вздернула носик, сидя позади Мака.
«Мы жили вместе, обучались, готовились. Это по необходимости хранители выбирали одного ребенка, чтобы поручить важное и ответственное дело смотрителя».
Ненько получается». Мак оказался доволен своей сообразительностью.
«А ведь и вы тогда тоже няня. Двумя глазами за дракона смотреть и еще одним за мной».
«Это где же я столько глаз возьму?»
Он рассмеялся и чуть ускорил лошадей. Спустя какое-то время дорога вывела их на высокий холм, и Мак предложил Кире оглядеться вокруг. Заповедник стоял в низине и был отсюда как на ладони. Замок, обширная территория, окруженная стеной, лес, охраняемый и отгороженный невидимым барьером. Но больше всего удивляла гигантская рукотворная гора, созданная силой волшебства. Селецкие лисицы, гилайские тары, медведи, яки. Местность вокруг была густонаселенной. Изюминкой почти у самой вершины являлись гнезда королевских грифонов. Они же под землей обитали кроты-броненосцы. Эти звери размером с крупную собаку легко прокапывали туннели и целые пещеры сквозь обычную почву и твердые каменные породы. Ценились они за почти непробиваемые для обычного оружия и волшебства пластины брони, что сбрасывали два раза в год. Проблема состояла в их суровом нраве. Кроты-броненосцы ловко нападали на редких смельчаков-сборщиков, прогоняя их со своей территории, отчего те возвращались десятком синяков и не меньшим количеством ушибов. При таком раскладе об их приручении и организованном сборе пластин оставалось только мечтать. Дарлин II просто не мог найти желающих на эту работу, хоть за нее и предлагались хорошие деньги.
«Красиво!»
— от размышлений его отвлек голос девочки.
«Надеюсь, дальше мы увидим много интересного».
«Обязательно», — с легкой грустью в голосе сказал Мак и снова взялся за поводья. Только сейчас он понял, что выбраться из заповедника и отправиться в путь было правильным решением. Первые новые знакомства, эмоции, мысли начинали давать бой, скопившийся за годы хандрея унынью, по чуть-чуть выталкивая ее из головы. Дальше их путь пролегал по холмистой местности. Чтобы быстро пересечь ее, достаточно было ехать по основной дороге и никуда не сворачивать. Та уверенно бежала среди холмов, поднималась на небольшие пригорки и скрывалась где-то вдали. Потому как Кира вертела головой, пытаясь рассмотреть все и сразу, Мак убедился, что девочка была нечастой путешественницей. Ребенок сидел в конце телеги, подложив под ноги свернутый плед и иногда заглядывая под черную ткань клетки. Оттуда за первые часы их пути не вылетело ни единого звука, и вообще было подозрительно тихо. Лишь иногда Маку казалось, что он слышит слабое поскребывание и фырканье раздуваемых ноздрей.
«Может, и дракона никакого нет?»
— подумал он, да и решил напрямую узнать об этом.
«Я снова спрошу», — неловко начал Мак. «А чего это наш зверь постоянно накрыт черной тряпкой?» «Ну, про клетку я смекаю. В цирке мы в таких, но побольше держали дрессированных зверей. А вот тряпка...»
«Первый и последний период спячки в этом возрасте», — серьезно ответила Кира. «Ткань, чтобы не беспокоить дракона лишний раз. Перед ночной стоянкой ее можно будет снять. Дальше накрывать только по необходимости».
«Наука».
Задумавшись, прореагировал мужчина и едва не завернул сочное ругательство, в последний миг вспомнив, что за его спиной сидит девочка.
«Что случилось?»
Она пробралась ближе.
«Да ты глянь».
Он остановил лошадей и спрыгнул на землю.
«Ерунда какая-то».
Дальнейший путь оказался недоступен. По бокам вырастали холмы с редкими деревьями, исключая возможность проехать там с телегой. Кто-то очень старательно вырыл широкую яму с неровными краями прямо на дороге, остановив любое движение в этой местности. Вдобавок к этому дальше шла глубокая траншея. Мак подошел к краю ямы и присвистнул. Глубина почти в 3 метра. Следы вокруг и лопата с обломанной ручкой, воткнутая точно посередине. В голове забегали мысли.
«Здесь кто-то работал быстро и довольно слаженно. Оставались вопросы. Для чего, когда и кто это сделал?»
Чуть в стороне они обнаружили следы стоянки. Пустые деревянные ящики, какие-то грязные тряпки, кострища. Ситуация чуть прояснилась. И Мак отругал снова про себя нерадивых рабочих. Похоже, что тут затеяли стройку, а он был не в курсе. А еще никто не сообразил сделать временную переправу.
«Ну, чаще бы выбирался из заповедника, знал бы», — тихо сказал он сам себе, возвращаясь к телеге.
Дорогу в объезд указала Кира. Она заметила ее раньше, когда по пути смотрела по сторонам. Мак поблагодарил ее за внимание, забрался на место и стал разворачивать телегу. Речи о том, чтобы попытаться перебраться по прямой, не могло и быть. Новый путь мало чем отличался от прежнего. По карте выходило, что дорога вела на запад и выбиралась на равнинную местность, значительно дальше их намеченного пути. За всеми этими перемещениями как-то незаметно наступил вечер. И уже в спускающихся сумерках нашлось место для стоянки и ночлега. Они оказались на просторной поляне, где было достаточно места для нескольких конных экипажей с людьми. Мак выбрал точку вблизи от смешанной рощи и остановил телегу. Он собрался заняться лошадьми и разобраться с припасами, но перед этим нашел занятие для Киры. Ребенку было поручено собрать дрова и подготовить место под костер. К удивлению мужчины, она, ничего не сказав и не спросив, согласно кивнула, спрыгнула на землю и принялась за дело. Сперва Кира стала собирать мелкие тонкие ветки и скидывать их в одну кучу. Затем, потоптавшись на месте, она заприметила живой лапник и набросила тот сверху. Закончив с этим и посчитав работу выполненной, она отряхнула ладони и сложила их треугольником, сомкнув пальцы. Мак не следил за ней, так как был занят своим делом, только лишь краем глаза видел снующего туда-сюда ребенка. Через секунду молчаливого стояния и сосредоточенного взгляда от ладони Киры пошло тепло, и костер загорелся. Но, к ее же удивлению, результат вышел слабым. Многочисленные ветки ловко схватывались огнем, но при этом прогорали еще быстрее. Когда пламя добралось до лапника, повалил густой дым. Смотря на все это, Кира отошла на несколько шагов и заплакала. Мак услышал детский плач и подошел ближе. Девочка стояла рядом, растирая глаза из-за дыма и одновременно пытаясь утереть слезы. Оценив обстановку, он заговорил как можно более мягким и дружелюбным тоном. «И чего у нас тут случилось?»
«Ну вот»,
— раздалось через всхлипывание, и она показала рукой на свой костер.
«И ты из-за этого расстроилась?»
Он отвел ее в сторону.
«Вы не знаете, когда хранители обучали нас волшебству истории, то нас очень сурово наказывали за ошибки. Вы меня сейчас тоже накажете. Я думала, у меня получится».
«Я? Да не в жизни. Давай, больше не плачь и лучше смотри за мной».
Мужчина не был до конца уверен в своей затее, но на память пришел один эпизод из прошлого. В нем жонглёр из их труппы успокоил двух ревущих на улице братьев, всего лишь показав им один простенький номер. Для этой цели он выбрал тонкие сосенки-карандаши, примерно 3 метров в высоту, росшие поблизости.
«Если девочка не справилась с костром, то и про них, вероятнее всего, ничего не знает», — подумал цирковой атлет и приступил к делу.
Первое деревце он лишь слегка расшатал и вырвал его одной рукой. Затем перешел к следующему. Последнюю сосенку, голую и почти без веток, Мак не стал сразу бросать в общую кучу. Он ловко поднял ее над головой и начал раскручивать. После, пригнувшись и не останавливая вращение, пропустил ствол у правой руки, перекинул в левую и подкинул в воздух. Пока дерево летало вверх и вниз, крутанулся на месте и в последнюю секунду поймал ту у самой земли. Завершилось все коротким поклоном и аплодисментами девочки.
«Здорово!»
— Кира уже не плакала.
«Кто вас так научил?»
«Это я в цирке», — Макс смущенно улыбнулся. «Брал пару уроков у нашего жонглёра».
«А меня научите? Я тоже так хочу».
«Конечно. Если только обещаешь, что не будешь больше плакать по всяким пустякам».
Дальше они вместе развели новый костер и чуть погодя принялись за ужин. Покончив с вечерней трапезой, Кира отложила в сторону часть поджаренного мяса и решительно объявила, что им пора будить дракона. Она ловко забралась на телегу и подозвала своего спутника. Что касалось питомца, девочка делала все аккуратно и собрано. Кира произнесла пару слов, заглянув в клетку, и сняла черную ткань. Ее она сложила в несколько раз и убрала под лавку. Спустя целый день пути и кусочек вечера Мак наконец увидел чудесного зверя. Первым делом стало ясно, что кристальный дракон похож на всех остальных драконов, что он когда-то видел в книгах по истории и биологии. Крылья, хвост, вытянутая морда, лапы с когтями. Хищник лежал спокойно, свернувшись калачиком, и с интересом смотрел на окружавших его людей. Размером он был чуть больше крупного дворового кота. Кира приоткрыла клетку и поставила туда две миски. Одну с водой, а вторую с кусочками мяса. Зверь пришел в движение, и теперь его можно было лучше рассмотреть в свете костра. Цирковой атлет не сразу заметил, что чешуя дракона в произвольном порядке была покрыта поблескивающими даже без сильного источника света кристаллами. Еще один кристалл, самый крупный, расположился чуть выше переносицы.
«Удивительно!»
Он смотрел, как зверь разбирается с едой.
«Живой дракон, и так близко!»
«А еще они очень ценны!»
Кира сидела рядом. В прошлом первые кристальные драконы появились в результате самопожертвований превращения двух сильнейших волшебников. Любящий муж и жена, и какая жертва! Но именно она помогла остановить войну между людьми и племенами диких драконов. Как известно, один кристальный в несколько раз сильнее обычного дракона. А еще взрослыми они могут общаться с людьми телепатией.
А сейчас?
Молодые сперва познают мир, учатся и говорят только со своими смотрителями.
Так, куда мы его везем?
Домой, добраться до города Шарбея, прибыть в порт, сесть на корабль и доплыть до островов.
Кира зевнула.
Вот такие у нас обычаи. Расскажу обо всем по дороге.
Мак не стал мучить ее расспросами и быстро подготовил место для ночлега. Телегу пришлось передвинуть поближе к костру, так как Кира легла спать прямо в ней. Он же устроился на землю, соорудив себе постель, и не забыв подкинуть дров на ночь.